Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 794-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к 28 главе книги пророка Исаии. Перед нами новый раздел этой книги. Мы с вами уже видели пророчества, которые целиком относятся к будущему. Это главы с 24 по 27. Ну а сейчас мы читаем о пророчестве, о непосредственном будущем для тех людей. И это пророчество также уходит в далекое будущее. То есть, если хотите, это такое перекрестие, такая встреча далекого и близкого, непосредственного будущего, опять-таки, для тех народов в то время, и того, что было для них далеко, ну и для нас, конечно, ближе, чем для них, но для нас это тоже далекое будущее, это тот день, когда я говорю далекое, я не имею в виду, что до этого осталось 1000 лет, 2000 лет и так далее. Я имею в виду, что это тот день, что это день Господень. И вот те события, которые будут в непосредственном будущем, иллюстрируют то, что в свое время исполнится уже в день Господень. Эти два пласта, эти две грани тесно связаны друг с другом. И мы сказали о том, что перед нами 6 провозглашений горя. Первое из них направлено против Северного царства, называемого Ефрем. Мы уже обращали внимание на то, что Ефрем и Израиль – это синонимы, описывающие северные колена. Это 10 северных колен Израиля. Ну а дальше пророк начинает двигаться в будущее. Он переходит в этот будущий пласт. Это тот день, это день Господень. Он начинается с великой скорби и уходит в вечность. И об этом мы с вами читаем в 5 стихе. «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего». Вы помните, что венцом Ефрема была гордыня, именно об это приткнулся Ефрем. Но тогда, когда Бог придет, тогда, когда Бог установит свое царство, у Ефрема будет венец славы, потому что это израильский народ, это часть избранного народа. Читаем дальше 6 и 7 стихи. «И духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секера. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются». Один бизнесмен рассказал мне о своем партнере. Долгое время в их отношениях все было нормально. Но потом этот партнер стал пить, стал гулять, стал действительно жить развратной жизнью. И бизнесмен, с которым я говорил, не был христианином. Но он говорит: «Ты знаешь, я не могу уже доверять решениям этого моего партнера. Я не могу вкладывать деньги в наши совместные проекты, потому что я вижу, что его решения становятся безумными. Алкоголь, пьянство ведут к падению». И вот это была действительно проблема. Это была проблема, с которой сталкивался Израиль. Это была проблема, с которой сталкиваются и другие люди. И дальше мы переходим сразу к 12 стиху. «Им говорили», это у нас прошлое, да, вот указание на прошлое, «им говорили: вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать». То есть Бог обращался к ним, Бог говорил им. Помните, потом Христос скажет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я буквально дам вам покой». Это те же слова, это та же идея. И когда Христа не слушали, это не было новостью, потому что в Священном Писании, в Ветхом Завете, описывается то же самое, хотя и в совершенно другое время. Дальше интересно. «И стало у них словом Господа, заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Что же произошло с этими людьми? На самом деле этот фрагмент очень актуален, он очень современен, потому что то же, что произошло с теми людьми, происходит зачастую и с нами. Это люди, которые не читают, не слушают Божие Слово целиком. Они слушают и читают здесь немножко и там чуть-чуть, здесь немного и там чуть-чуть. Они слушают разные курсы, участвуют в разных семинарах, читают разные популярные книжки. Им кажется, что Божие Слово даст им решение всех жизненных проблем, и даст оно это решение быстро, прямо сейчас. Знаете, есть люди, которые считают, что нужно просто прослушать какой-то курс или приобрести какой-то духовный опыт, или обязательно съездить на какой-то семинар, и все будет здорово, все будет замечательно. Мне доводилось встречаться с такими людьми после подобных семинаров. Они говорят, я раньше был совершенно другим человеком. Эти 3 дня или эти 5 дней буквально изменили меня. Но знаете, что часто происходит? Через месяц, через 2, через 3 все как будто стирается. Человек возвращается в свое прежнее состояние. Знаете почему? Потому что не существует коротких путей. Нельзя здесь срезать угол. Единственный способ для духовного роста, единственный способ для роста во Христе заключается в том, чтобы познавать Божие Слово целиком, постепенно, методично. Постепенность и постоянство – вот эти ключевые слова. Эти люди хотели получить благословение, но не были готовы вкладываться в то, чтобы постепенно и постоянно и методично познавать Бога. И сегодня многие христиане находятся в очень тяжелом духовном положении. Но не потому, что они слабые, а потому, что они не уделяют должного внимания, времени и сил систематическому изучению Божьего Слова. Нет такой маленькой хитрости или такой маленькой книжечки или такого маленького курса, в котором были бы ответы на все наши жизненные вопросы и решение всех наших жизненных проблем. Нам с вами нужно в нашей программе 5 лет, чтобы пройти по всей Библии. 5 лет, чтобы пройти от начала до конца. И то это лишь начало, и то это лишь первое знакомство. А дальше на это нужна вся жизнь. Потому что иначе перспектива и стала у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Дальше смотрите, ключевая вещь, тут немного, там немного. Такое лоскутное одеяло, которое люди раскраивают и сшивают по собственной инициативе, по собственному желанию. И в результате они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Вот это опасность. Опасность поиска простых решений. Сегодня очень много людей, которые хотят этих простых решений, их нет. Мы часто повторяем, что христианская жизнь – это не спринт. Христианская жизнь – это марафон. Но насколько мы это понимаем, насколько это до нас доходит, насколько это действительно проникает в наше сердце. А теперь читаем 14 стих. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, которые в Иерусалиме». Только что говорилось о суде над северной частью, над северным царством. Но на самом деле Бог говорит об этом суде и в качестве предупреждения для Иерусалима. Эта книга чрезвычайно современна. Такое ощущение, что описываются сегодняшние дни, потому что хула против Бога не остается безнаказанной. Так было тогда, так и сегодня. 15 стих. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподнею сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». Что сделали эти люди? Что это за завет со смертью? что это за завет с Шеолом. Мне вспоминается история про женщину, которая ставит в церкви свечку напротив иконы страшного суда, но ставит эту свечку там, где черти. И проходит священник и говорит: «Слушай, бабушка, что ты делаешь?» Она такая говорит: «Ну, а вдруг туда в ад попаду? Ну, там же тоже вот свои люди должны быть». Это вот такая попытка договориться со смертью. Это такая попытка договориться с теми, с кем договариваться нельзя. Но люди пытаются договариваться, именно имея вот это сознание. Ну и там свои должны быть. Есть еще один аспект этого. Даниил говорит, что люди заключат завет с грядущим князем, антихристом, человеком греха, безбожным царем, зверем из земли и зверем с моря. Вот этот завет, к сожалению, будет, и это будет тоже один из признаков конца времени. Сегодня люди пытаются договориться со злом, считая, что лучше договориться, чем потом как-то с этим злом разбираться. Однако попытки договоренности со злом очень плохо, очень страшно кончаются. И если мы читаем Священное Писание, то мы об этом знаем. Читаем дальше 16 стих. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится». Как преодолеть ложь, обман, соблазны сегодня? Бог уже дал ответ. Это и есть основание, это и есть фундамент. И всякий, кто верует, и всякий, кто приходит к нему, обретает эту твердость и перестает суетиться. Знаете, порой нашу жизнь начинает охватывать вот эта суета. Мы бегаем взад и вперед, и мы не понимаем, зачем мы это делаем. Но есть краеугольный камень, есть твердое основание, и это основание незыблемо. И если мы стоим на этом основании, если мы держимся этого основания, то и наша позиция становится незыблемой. Мы читаем с вами в первом послании Петра, 2 глава с 6 по 8 стихи. «Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Симон Петр, сам называемый камнем, очень четко говорит о том, что этот камень и есть Мессия, Иисус Христос. Ну а с другой стороны, для тех, кто этот камень отвергает, суд придет постепенно. Знаете, для многих суд приходит внезапно, вдруг. А что хуже внезапного суда? Вот я думаю, как раз суд постепенный. Потому что когда суд приходит постепенно, люди не осознают его приближения. Читаем книгу пророка Исаии, 28 глава, 17 стих. «И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 18 стих. «И союз ваш со смертью разрушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас, ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него». Вы когда-нибудь попадали в такую ситуацию? Допустим, где-нибудь в гостинице или в гостях, когда не хватает длины кровати или длины одеяла. Вы укрываете голову, и не укрыты ноги. Укрываете ноги и не можете укрыть голову. Это неудобно, и вам не уснуть. И вот Бог фактически говорит им: слушайте, я дам вам короткую кровать. Вам будет не уснуть. И постепенно приходит Божий суд. И дальше в стихах с 23 по 29 Бог говорит о различных видах зерновых и о том, что разные зерновые нужно по-разному обрабатывать, потому что зерно может быть твердым и может быть мягким, и к каждому зерну свой подход. Я не буду читать этот отрывок целиком, я сразу прочитаю 28 стих. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его». И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. Вот так же и с Божьими судами. На разные народы и на разных людей будет различный Божий суд. Зависит все от нашей закостенелости, от того, насколько мы отвердели, от того, насколько мы потеряли возможность, потеряли готовность слышать Бога. Если вы сопротивляетесь Богу, то на вас будет более жесткий, более суровый суд. Я как-то разговаривал с одним человеком, который потерял жену и детей. Он говорит: Бог меня 3 раза поражал, потому что я был настолько упрям. До меня невозможно было иначе достучаться. И вот только после этого я был действительно сломлен в моем упорстве, и я был готов обратиться к Богу. Да, до какого-то момента Господь делает так, что и зерно, и сорняки растут вместе. Но придет время, и они будут разделены. Евангелие от Матфея, 13 глава, 30 стих. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы, я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вот это разделение будет, никуда от него мы не уйдем. Оно придет в свое время. Знаете что? Не торопитесь. Вот иногда, размышляя о будущем, читая Священное Писание, и особенно читая пророчество, мы говорим: вот оно уже исполняется. Да, что-то уже исполняется, что-то пока не исполняется. Но у Бога есть его план, у Бога есть его время. Он знает не просто, когда это будет, а он определил, когда этому быть. Это принципиальная разница. Он знает, когда это будет, предполагает, что определяет кто-то другой. Но Бог определил, Бог сам решил, Бог сам так установил. И его время в его руках. Наша задача — уповать на Бога. И вот это упование на Бога во многом включает и ожидание. Когда мы ожидаем Божьего времени, понимая, что это распределение по времени лучшее. И еще одна поразительная вещь в связи с этим же. От вас, друзья, зависит, какой будет на вас Божий суд. Я обращаюсь прежде всего к людям, которые сопротивляются, которые пока не готовы прийти к Богу. И Господь открывает нам это в своем слове в Священном Писании. Ну а дальше в 29-й и следующих главах перед нами пророчество об Иерусалиме. Эти пророчества начинаются с непосредственного будущего, но затем уходят во времена тысячелетнего царства. Сначала мы читаем об истории Иерусалима и о том, как Иерусалим предан язычникам. Затем мы читаем о смысле и значении Иерусалима. Это ответ на вопрос «зачем все?». И, наконец, мы читаем о чести и славе Иерусалима. И вот честь и слава Иерусалима неразделимо связаны со славой Божьей. Давайте обратимся к тексту и хотя бы начнем сегодня эту главу. Продолжать ее будем уже в следующий раз. Первый стих 29 главе. Это тоже провозглашение горя. Горе Ариилу, Ариилу городу, в котором жил Давид. Приложите год к году, пусть заколают жертвы. Что такое Ариил? Дело в том, что это и есть Иерусалим. Это еще одно название этого города. Это название буквально означает «подобный льву». Кстати, то же самое слово используется в книге Иезекииля 43 глава, 16 стих. И там оно переводится как «жертвенник». И то, и другое значение замечательно подходит как раз к Иерусалиму, городу Давида. С одной стороны, лев. Помните, Мессия, лев из колена Иудина. Помните, что лев – это знак, который на знамени колена Иуды. Мы с вами об этом уже говорили. И с другой стороны, Иерусалим был тем местом, где находился Божий храм, Божий жертвенник. И вот на этот город провозглашается горе. Почему? Мы с вами это сейчас увидим. Это очень примечательное пророчество. Дело в том, что пророчество это продолжает исполняться и сегодня, и будет исполняться долгое-долгое время. Если вы пройдете по Иерусалиму, вы обратите внимание с одной стороны на святые места, с другой стороны вы увидите это торжище, вот эта торговля, которая продолжается, которая не прекращается. И еще вместе с радостью, зачастую напускной, вы услышите и почувствуете плач. Вот это ощущение горя, оно вьется в воздухе, оно никуда не девается. И стена плача – это, пожалуй, одно из его воплощений. Да, там многое уже для туристов, там многое про туристов, но вот это горе, оно никуда не делось. Оно есть. Второй стих. «Но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил». Это суд над Иерусалимом. Это то самое горе, которое буквально висит в воздухе. Горе, которое никуда не девается. Идем дальше, третий стих. «Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражею наблюдательную и воздвигну против тебя укрепление». Навуходоносору еще предстоит прийти и разрушить этот город. Для пророка Исаии это будущее. Для нас же это уже в прошлом. И вот начнется время язычников. Это время будет очень и очень долгим. А потом это время закончится, и будут другие суды. Однако в конечном счете именно Бог остановит эти суды, именно Бог избавит свой народ от истребления. Именно Бог расстроит планы врагов Иерусалима. Именно Он созиждет царство, как Он это и обещал. Мы читаем обо всем этом в Священном Писании. 4 стих. «И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь твоя. Множество врагов твоих будет, как мелкая пыль, и полчище лютых, как разлетающееся плево. И это совершится внезапно, в одно мгновение». Вот такое будущее Иерусалима. Это Иерусалим под властью язычников. Это город, который многократно разрушался. Он восстанавливался и снова разрушался. Мы в следующий раз еще об этом поговорим. Там есть на что обратить внимание. А сейчас я прочитаю стихи с 6 по 8. «Господь Саваоф посетит тебя громом и землетрясением, и сильным гласом, бурью и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его таща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет. Тоже будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона». Будет казаться, что Иерусалим разрушен. И будет казаться, что противостоять этим народам нельзя. И вдруг Господь снова покажет, и это случится, обязательно случится, Он покажет и свою силу, и свою защиту, и свою охрану, и свою милость, и свою любовь, и свою справедливость. Мы вернемся еще к этому фрагменту в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.